У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о поэтическом творчестве известного ученого-византолога, переводчика, богослова, академика Сергея Аверинцева. Но вначале несколько слов о нем, как о верующем человеке. Очень странно было бы, если бы Аверинцев не стал таковым. Быть им ему предполагалось уже по самому роду его занятий. Нельзя ведь заниматься Византией, глубоко не вникая в православие, которое определяло византийский быт, религиозную культуру и саму жизнь, отличало от других. Прикоснувшись же к православию, нельзя воспринимать его формально. Аверинцев пошел по пути углубления в предмет, поэтому и стал крупным ученым. Но то же самое нельзя, наверное, сказать о нем как о православном христианине, так как его восприятие веры отнюдь не согласуется с полнотой христианского вероучения. То же самое, наверное, можно сказать о нем как о поэте. Христианством Аверинцев стал интересоваться еще до того, как стал византологом. Говорят, впервые это случилось с ним в 14 лет. То, что он высказывал позже в своих лекциях по византийской эстетике, прочитанных в Московском университете в 1970-х годах, можно назвать интуитивным христианством. Есть сведения, что под влиянием этих лекций люди начинали интересоваться христианством и даже приходили ко Христу. Православное же крещение Аверинцев принял только в 1973 году. В мае 1975 обвенчался с женой в Сионском соборе Тбилиси. Но еще раньше, в 1970 году, вышел в свет пятый том философской энциклопедии со статьями Аверинцева «Христианство», «Теизм», «Спасение», «Эсхатология» и другими. Публикация этих статей вызвала в советском обществе настоящий скандал, так как в них впервые в СССР на страницах официального научного издания прозвучала апология христианства. Несколько позже Аверинцев стал регулярно посещать московские храмы. Православные, но иногда бывал также в католическом храме святого Людовика, поскольку считал, что христианство восточное и западное имеет единый корень. Вскоре это убеждение сблизило его с Георгием Кочетковым, тогда мирянином, позже известным раскольником, противопоставившим свои еретические взгляды церковному учению. Позже, когда Кочетков принял священнический сан, Аверинцев стал членом созданных им общин, исполнял функцию чтеца, переводил и редактировал церковные службы, которые велись на русском языке. Был преподавателем и членом попечительского совета Свято-Филаретовского института, относящегося к одноименному Кочетковскому братству. Состоял членом редколлегии, издаваемого Свято-Филаретовским институтом и Преображенским братством журнала «Православная община». Как все члены братства, был убежденным экуменистом, и если оценивать его исходя из этого качества, то вреда православию он принес больше, нежели пользы. Самая большая, наверное, заслуга Аверинцева перед христианством – это защита христианского наследия Европы и обличение безбожных разрушительных тенденций, которые стремятся довести до окончательного краха современное общество. Будучи приглашенным заведовать кафедрой Византии в Венском университете, Аверинцев мог следить за этим процессом лично. «Я не знаю, — говорил он, — была ли когда-нибудь эпоха, когда силы, угрожающие христианству, иногда внутри самих христианских сообществ, силы, по существу враждебные христианству, и силы, по существу враждебные культуре, до такой степени были бы в союзе. Этим силам Аверинцев в меру своих возможностей противодействовал. Скажем ему спасибо за это. Что касается поэтического творчества, то оно с большей или меньшей полнотой представлено сборником «Стихи духовные», вышедшим к сегодняшнему дню уже несколькими изданиями. Стихи эти, в отличие от множества издаваемых сегодня, определяемых тем же термином, однако не соответствующим по сути, можно было бы с полным правом и вправду назвать духовными, если бы не одно обстоятельство. В них начисто отсутствует личность автора. Момент, в общем-то, по большому счету положительный, но все же. В В предисловии к сборнику Аверинцев пишет: «Заглавие «Стихи духовные» для меня не просто манерный синоним словосочетания «религиозная поэзия». Можно предположить, что на создание такого сборника духовных стихов Аверинцева вдохновило переведенное им же литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев. Апокрифы, жития и речения первых христианских монахов, молитвенные песнопения, восславляющие Бога, Церковь и веру. Аверинцев обращает внимание читателя на то, что в стихах духовных он имел целью сосредоточиться на самой духовной реальности как таковой. «Я стремился также убрать вольную игру воображения», – отмечает он. Сказанное относится прежде всего к поэме «Благовещение». Она стоит несколько в стороне от его поэтических произведений, хотя тоже создана под влиянием богословских трактатов. В отличие от других, в ней доминируют прямые заимствования из поэтики Рильке. И в придачу, как это не покажется удивительным, присутствует также ряд модернистских приемов современной литературы, в частности, в изложении сюжета. Но не это самое главное. Главное – органичное сочетание этих приемов с каноническими богословскими положениями, что, отметим, Аверинцеву тоже свойственно далеко не всегда. На мой взгляд, это лучшее стихотворное произведение Аверинцева. Поэтапно создаваемое, очевидно, в 70-е годы и впервые напечатанное в журнале «Новый мир» во второй половине 80-х, оно позже вошло уже упоминаемый неоднократно сборник Аверинцева «Стихи духовные». И оно не случайно этот сборник и открывает. Большое стихотворение, скорее даже поэму, довольно трудно пересказать, тем более кратко, ибо рассказ о Благовещении ведется не совсем обычным образом. Это внутренний монолог неназванного повествователя. Точнее даже, поток его сознания – прорежаемый репликами ангела, короткими ответами девы и многочисленными отсылками в прошлое и будущее. Прошлое, естественно, это то, что предшествует величайшему событию в жизни человечества, в том числе предсказания об этом событии пророками. С будущим сложней. Оно неопределенно и как бы преломляется через несколько размытых временных призм со смещенной оптикой. Что не случайно, по мнению богословов, слова, сказанные архангелом Гавриилом, ибо, как известно, именно он был послан с благой вестью к Деве, стали первым благовестием от Бога человечеству после грехопадения. Приходу ангела предшествует дух, осеняющий комнату, где живет Дева, ее стены, камни, с которых эти стены сложены, воду в бодье, огонь в очаге, все готово к явлению ангела. Прежде всего, к ней готова дева, стоящая на молитве. Стоит недвижно дева покрывалом, поникнувшая, утаив лицо, сокрыв от мира, взор и мир от взора. Вся сила жизни собрана в уме, и собран целый ум в едином слове молитвы. Далее описывается молитва, не девы, но сама молитва как явление или как предмет действия, если можно так сказать. Описывается так: «Отказ всему, что плоть и кровь, предел течению помыслов, должны умолкнуть земные чувства, видеть и внимать, вкушать и обонять и осязать единое в изменчивости дней неизменяемое, верность Бога». В этом месте единственное, кажется, обращение повествователя к предполагаемым соучастникам, в числе которых может оказаться любой человек. Как бы страшно стало нам, когда бы прикоснулись мы к такой сосредоточенности, ни на миг не позволяющей уму развлечься. Готовность же девы к принятию Божьей воли выражена так: «Колодец Божий, сдержана струя, и воды отстоялись, чистота начальная, до дна прозрачна глубь». А вот как описывается ангел: «Явился затворенную без звука, минуя дверь, и словно проступив в пространстве нашем из иных глубин, непредставимых, волей дав себя увидеть тот, чье имя Божья сила. Он видим был в пространстве, но пространству, давая меру, как отвес и ось, неся в себе самом уставы те, что движут звездами, он видим был меж голых стен, меж четырех углов, как бы живой кристалл или столб огня. И слово власти было на устах неотвратимое, и власть была в движении рук, запечатлевшим слово. Само будущее событие, которое Деве предстоит уже теперь осмыслить, зачатие богочеловека посредством духа. Вместе с ней его осмысляет и повествователь, своими словами пересказывая речь ангела, вопросы Девы, знакомые нам всем по Евангелиям. Параллельно проясняется мистическая сторона происходящего путем отсылок к достаточно рискованным понятиям, не принятым в православии. В частности, шехины – термина, обозначающего присутствие Бога в физическом аспекте, которым чаще оперируют иудаизм и каббала, а также почему среди множества дев выбрано именно это. Столько дев языческих, в чьем девстве пустота, безлюбие, на горделивых башнях заждались гостя звездного, чтоб он согрел их холод, женскую смесив, с огнем небесным кровь. Из века в век сидели по затворам Вавилона служанки злого таинства, невесты небытия. И молвилась молва о высотах ермонских, где сходили для странных браков к дочерям людей во славе неземные женихи, премудрие, и покарал потоп их древний грех. Но здесь иная дева, в чьей чистоте вся ревность всех пророков Израиля, вся ярость Илии, расторгнувшая сеть Астарты. Дева, возросшая под заповедью той, что верному велит не принимать языческого бреда о невесте, превознесенной. Весь рассказ совершенно лишен эмоциональности. Он ведется в неком молчании чувств, на приглушенных, лишенных ликования тонах, к чему, казалось бы, располагает тема. Финал также весьма сдержан. И совершилось то, что совершилось. Как бы свидетель правомочный, вестник, внимали небеса небес, внимала преисподняя, когда слова сумела выговорить дева. Единственные, что звучат, вовеки не умолкая, через тьму времен глухонемую. Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И ангел от Марии отошел. Всякий из нас, читая эти стихи, может вслед за Аверинцевым войти в глубокую евангельскую реальность и пережить опыт встречи с Господом. Наравне с поэмой «Благовещение» стоит, как мне кажется, стихотворение «Что нам делать, рабуни, что нам делать» из того же сборника. Оно, в отличие от других произведений Аверинцева, написанных в академической манере и под влиянием византийских молитвенных песнопений и античной метрики, адаптированных к форме русского стиха, отличается живым и теплым чувством и динамикой, выраженной, несмотря на всегдашнюю аверинцевскую медитативность, даже на внешнем уровне. Его даже можно сравнить с творениями современного русского народного творчества, от которого оно отличается только более изощренной формой построения стиха. Стихотворение предварено эпиграфом из Евангелия от Луки, глава 22, стих 38, и отмечено последовательно проведенными через весь текст посылами сразу к нескольким евангельским эпизодам. Первый эпизод – насыщение 5000 слушателей проповеди Спасителя 5 хлебами и 2 рыбами. И в изложении Аверинцева звучит так. «Что нам делать, рабуни? Что нам делать? 5000 взалкавших в пустыне, а у нас только 2 рыбы, а у нас только 5 хлебов. Второй – вход Господень в Иерусалим. Что нам делать в час посещения? Где престол для тебя? Где пурпур? Только ослица с осленком, да отроки, поющие славу». Третий – трапеза в избранной Господом горнице во время Тайной вечери. «Иерей, Иерей наш великий, где же храм, где злато и ладан? У нас только горница готова, и хлеб на столе, и чаша. И, наконец, четвертый эпизод – пленение Господа воинами в Гефсиманском саду. «Что нам делать, Равуни, что нам делать? На тебя выходят с мечами, а у нас два меча, не более». И поспешное Петрово рвенье. Все эти строфы заключаются одним и тем же рефреном. «А ты говоришь, довольно», отсылающим к неоднократно произносимой Спасителем в разных местах Евангелия фразой, концептуально выуженной Аверинцевым из евангельских текстов, посредством которой осуществляется переход от одного эпизода к другому и одновременно подчеркивается их связь. И все разы она обрастает парадоксальными с человеческой точки зрения обертонами. Все должно подготовить учеников к осознанию того, что для осуществления воли Господней нет никаких правил и ничего невозможного нет для Господа. В самом деле, никак нельзя насытить 5000 человек 5 хлебами, а Господь насыщает. Не может быть явления царя перед подданными без положенных ритуалов и атрибутики. Но Господь является своему народу без царского облачения, не на породистом скакуне, а на осляте. Народ готов был бы ему предоставить все требуемое для царской славы. Он отказывается. Не может быть, наконец, жертвоприношение верховным архиереем вне святая святых храма. Оно происходит в скромной горнице, да еще посредством собственной плоти и крови. Хорошо знающий евангельские тексты читатель стиха должен помнить, что это все ему уже предлагалось ранее, через сатану, искушавшего Господа в пустыне. Ибо 3 первых эпизода рифмуются с относящимися к тому времени искушениями хлебом, земной славой, властью над миром, которыми искушаются теперь и его ученики. 4 должен отражать смятение учеников пред фактом поражения Господа как земного царя. Ведь именно так воспринимали они его, их смятение перед лицом этого факта. Петр поднимает меч в его защиту. Остальные ученики тоже готовы сделать все, чтобы защитить его от нападавших. Но он снова говорит: «Довольно». И только тогда они, не зная, что делать дальше, разбегаются в разные стороны. Но даже теперь, когда они отделены от Господа смятением, недоумением, страхом, он их не оставляет. Этому посвящена заключительная строфа. «А у нас суета и морок, и порывы, никнущие в туне, и сознание вины неключимой, и лица, что стыд занавесил, и немощь без меры, без предела. Вот что мы приносим и дарим, и в твои полагаем руки. Но ты говоришь: довольно». И это верх милости и любви Божьей, полноту которой ученикам, в первую очередь Петру, еще предстоит оценить. Стихотворение «Что нам делать, Равуни, что нам делать?» изначально писалось для книги «Духовные стихи», и в нем, едва ли не больше, чем в других, автор имел целью сосредоточиться на самой духовной реальности как таковой, которая здесь, как в поэме «Благовещение», целиком определяет сюжет. На создание стихотворения, очевидно, Аверинцева подвигло внимательное чтение Евангелия, которое, в свою очередь, заставило обратить внимание на взаимосвязь нескольких евангельских эпизодов с одинаковой смысловой наполненностью и одной и той же повторяющейся фразой, представившихся ему в виде нескольких отражающих друг друга зеркал. Далее вопрос художественной интуиции, выбора нужного размера и версификационного мастерства. И, конечно же, нужного духовного состояния. На этом сегодня закончим. Остальные стихотворные опыты Аверинцева из сборника «Стихи духовные» мы попробуем проанализировать в следующей передаче. Thank you.
она.